Добрый день, дорогие друзья! Более 13 тысяч километров отделяют Екатеринбург, в котором находится студия нашего радиоканала, от австралийского города Голд Кост. Именно там проживает матушка Лия Парамонова. Более 10 лет назад она вышла замуж за австралийца русского происхождения Александра Парамонова и уехала жить в далекую страну. Сегодня отец Александр служит настоятелем храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской, а матушка Лия бережно хранит очаг и воспитывает троих детей – 8-летнюю Анастасию, 6-летнюю Ксению и 4-летнего Соломона. А еще матушка Лия – православный блогер. На своей страничке в Инстаграме под ником «Матушка Австралия» она пишет о своей семье, о любимой стране и о православии. Мы позвонили матушке, чтобы лично узнать у нее о том, как ее муж оказался в Австралии, как она сама пришла к вере, как проходят будни матушки православного священника в Голдкосте, об особенностях церковной жизни и о том, как же ей удается сохранить русские традиции в своей семье. Матушка Лия, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашем муже. Я так понимаю, что родился и вырос он в России, и говорит он по-русски, и вот как он в Австралии оказался?
Нет, он родился не в России, он родился в Австралии. Дело в том, что его предки родились в России, на пересечении России, Монголии и Китая, в таком местечке. И когда случилось... революция в России, то его семья была раскулачена, им нечем было кормить огромную семью, где было больше 10 детей. И его бабушка в очень юном возрасте со своими родителями и с многочисленными сестрами и братьями перешли границу из России в Китай. Не только их семья, перешла целая деревня. И, как очень многие русские, кто жил на границе, смогли уйти в Китай, чтобы прокормить свою семью. Поэтому его бабушка с ранних лет, буквально 5-7 лет, жила в Китае, где родился его папа, отца Александра. И такая же история семьи у мамы отца Александра. Они тоже перешли в Китай. Там, в самом деле, в Китае даже был основан русский город Харбин. У нас очень, очень много в Австралии живет именно харбинцев. Город, где были и церкви, и школы. Все было по-русски. И вот также были несколько деревень русских, где были церкви, школы. И, в принципе, там китайцев-то в основном и не было. Были в основном русские. И вот его папа с мамой родились в Китае. И жили в такой русской деревне, говорили по-русски, китайский не знали. Но в 50-х годах случилась когда-то так называемая Великая Китайская революция. И всем русским пришлось покинуть Китай. И часть русских вернулась в Россию, где многие были сосланы как предатели, так называемые. Вот. И его семья была предупреждена о том, чтобы в Россию не возвращаться. Это опасно было. И очень многие рассеялись по всему свету. Вот, в числе них был Иоанн Шанхайский святой и Сан-Франциский, часть этой делегации уехала в Америку, часть делегации уехала в Европу, в Аргентину, и очень большая часть уплыла в Австралию. В числе них были маленькие папа и мама отца Александра, они, конечно, тогда еще не были знакомы, но вот у них так была похожая судьба. И они в возрасте примерно 7 лет переехали в Австралию. То есть его папа и мама, они родились в Китае, но выросли в Австралии, где и познакомились. И отец Александр первый, кто родился, первое поколение, которое уже родилось, он родился в Австралии. В русской семье, у них всегда все говорили по-русски, в верующей семье, то есть традиция ходить в церковь и вера в Бога никогда не была прервана. И вот он родился в русской семье и до школьного возраста по-английски даже не говорил. Только пойдя в школу, он заговорил по-английски.
Но вы-то точно родились в России. Как к вере пришли вы?
Да, я выросла и прожила большую часть своей жизни в Петербурге. И родилась в Петербурге. И как большинство родившихся по постсоветской России детей, в церковь почти мы не ходили, только по праздникам. Но в какой-то момент моя мама начала искать Бога, начала искать истину. И, поскитавшись по некоторым церквям, сектам и конфессиям, ее Господь привел в православный храм к ее будущему духовнику, который потом стал и моим духовником, и до сих пор им является совершенно чудесным, таким неисповедимым образом. так все сложилось, что она начала ходить в строящийся храм в Петербурге, сейчас он уже почти построенный. Там была очень сильная община, и за мамой она подтягивала как локомотив всю семью в церковь. Вот, вначале это было просто, мы поддерживали маму в ее энтузиазме, вот, чтобы ее не обижать. Вот, но в какой-то момент мама заболела тяжелой болезнью, раком, и вера стала такой краеугольным камнем, фундаментом семьи, потому что вера в Бога поддерживала нас во время ее болезни. И когда мама не стала, пришло осознание, что кроме общины, которую очень любила, в которой очень любили мою маму, никто так сильно за нее не переживает, и за нашу всю семью, ни от кого не было такой сильной поддержки, как от церкви. Вот именно от нашей общины. И уже после смерти мамы начался мой личный приход в церковь, мой личный осознанный такой взрослый выбор, а не просто хождением за мамой. И я пошла в воскресную школу при этом же храме. И вот путем знаний, получения образования, именно катехизации, я укрепилась в вере. И потом уже на практике, исповедуя Христа, мне Господь открывался с разных сторон, и уже отрицать существование Бога уже было бессмысленно, бесполезно, потому что явными событиями жизни мне было дано понять существование Бога и что я на правильном пути.
Более 10 лет назад вы уехали к мужу жить в другую страну. Расскажите, с какими трудностями столкнулись при переезде, при погружении в другую культуру, в другую религию?
Но мне кажется, что чем раньше человек, чем юнее человек переезжает в другую страну, тем ему проще. Когда я переезжала, мне было 25 лет, и я уже успела пожить немножечко в других странах, попутешествовать. Я закончила английскую школу, у меня был язык. Более или менее. Хотя, конечно же, когда я переехала в Австралию, все мои стереотипы и знания английского были разбиты об австралийский диалект и очень быструю речь. Австралийцы очень особенно говорят по-английски. Они сокращают слова, они говорят очень быстро. И, конечно же, это не тот английский, который нас учили в школе, даже в английской школе. Вот. Но, несмотря на это, был какой-то такой юношеский, бесстрашие юношеское. И к тому же я ехала за любимым человеком, за своим мужем, который в Австралии родился и живет. Вот. У меня была надежная опора, если что, спросить всегда можно было у него. Это не совсем, когда переезжаешь, никого не знаешь. Да? Все-таки у меня была опора, к кому я переезжала. Вот. Но несмотря на это, были трудности. Например, вдруг у меня не стало друзей надежных. Вот. В принципе, кроме мужа, я никого не знала первые месяцы. Вот. Но потом постепенно мне очень повезло, вот опять же, что был приход, где служил мой супруг, тогда еще просто Александр, не будучи священником, а регентом. И, в принципе, на приходе быстро обрастаешь друзьями и со схожими взглядами людьми, близкими тебе людьми. Потом у нас очень быстро появилась первая дочка, и как бы, наверное, многие знают, мамы, они это особый народ, они все как-то кучкуются, объединяются, общие интересы. Вот произошла такая социализация за счет ребенка вначале. Поэтому было, в принципе, несложно, потому что у меня была подготовка языка, путешествий, юношеское бесстрашие. Вот, поэтому особого стресса не было. Ну, вот. И было такое больше любопытства в новой стране, нежели какого-то там страха и неуверенности.
Быть просто верующим христианином и быть матушкой – это колоссальная разница, как мне кажется. Вот как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали матушкой?
Я потеряла часть времени и внимания своего супруга, потому что, как знаете, когда мужчину, если его рукополагают, то он свое кольцо обручальное оставляет на престоле. То есть он венчается с церковью. По сути дела, у него появляется, грубо говоря, вторая жена. Вот, и по времени так и получается, потому что супруг очень много времени проводит в храме с прихожанами, и если матушка, как правило, жену будущего священника спрашивают тоже ее мнение, когда рукополагают ее супруга, она должна понимать, что соглашается в том, что, на то, что супруг очень много времени будет проводить в церкви и не с семьей. Вот, это такая добровольная жертва семьи священника. Но, с другой стороны, очень много утешений посылает Господь. Помощь порой приходит там, где ее не ждешь. Вот. И как-то благодать не живешь, и все равно больших трудностей таких не испытываешь. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что особо больших отличий между того, чтобы быть верующей матушкой, не должно быть, потому что, ну, матушка — это все-таки не батюшка. Вот. Ей только нужно иногда потерпеть, иногда подождать. А так ярких отличий не могу. Не могу, кроме как времени, выделить таких прямо. Ну, священнику нельзя, например, танцевать. Если мы на свадьбе, то священник по русской традиции не танцует, например. Понятное дело, что у нас все выходные заняты в церкви, потому что священники в Австралии еще к тому же работают, то есть священник занят 5 дней в неделю на светской работе, а выходные дни в храме. То есть мы привязаны постоянно к церкви, но, в принципе, опять же, любой верующий человек и воцерковленный, он тоже в выходные дни не праздно гуляет, он тоже в храме, поэтому как бы тоже разницы-то нет. Еще отличие может быть такое маленькое, что у верующей семьи просто папа, как правило, помогает с детьми в храме, то есть семья приходит, и они оба смотрят за детьми в храме. То есть у них разделена эта обязанность. То у матушки она полностью должна сама справляться с детьми, потому что ее супруг в алтаре, и помочь ей не может. Вот, это такая небольшая сложность. Но опять же, есть прихожане, которые, если что, могут помочь. Слава Богу, Господь посылает таких надежных прихожан. Так что вот такие вот основные.
Насколько я знаю, не только в Австралии, но и в других странах не принято вообще говорить о религии как таковой, и есть еще такая особенность, что священник должен работать на светской работе, чтобы семью содержать, ну то есть приход содержать священника не может. Какие еще есть особенности церковной жизни и служения в вашей стране, в Австралии, как удается соблюдать пост, например, при наличии абсолютно другой кухни, других непривычных продуктов?
Кстати, насколько мне известно, сейчас все больше и больше священники в России тоже работают, все больше и больше благословения такие получают. Вот. Но в плане различий, например, в Австралии главное празднование Рождества приходится на 25 декабря. Это как раз середина нашего рождественского поста. Получается, что когда мы постимся, православные, вот русские православные, сербы, потому что у греков-то тоже 25-го, когда у нас пост, у нас вовсю в каждом доме жарится мясо, барбекю, вот, все гуляют.
Сложно держать пост.
Да, очень сложно держать пост, потому что самое-самое празднование вообще у большинства людей приходится на середину нашего рождественского поста. Вот, из таких особенностей. И потом из особенностей, например, празднования вербного воскресенья. У нас тут нет верб. Они не растут, почти не растут. Они растут только в Мельбурне. Их выращивают там очень как-то сложно. А у нас, казалось бы, можно было бы отмечать, как это истинно и было, первоначально пальмовое воскресенье, Palm Sunday. Но русский человек, он не может обойтись в вербное воскресенье без верб, и нам везут эти вербы из Мельбурна, это не несколько часов от нас лететь, от нашего Голд-Коста и Брисбена, и привозят их еще даже не распустившиеся, то есть они ищут их, вот эти вот бархатные штучки, они в скорлупе, и чем занимаются сестры прихода накануне вербного воскресенья? Тем, что чистят вербы от почек, и как бы их раскрывают, вот, потому что все хотят все-таки иметь на вербное воскресенье именно вербы, а не только пальмы. Такая вот русский менталитет, такая традиция уже неискоренимая. О вере по-разному иногда принято говорить, иногда нет. Я сталкиваюсь с совершенно разными реакциями от людей, потому что я работаю, у меня совершенно австралийский коллектив на работе, такая большая компания финансовая. И порой некоторые люди, наоборот, с интересом воспринимают тем, что я верующая, потому что у меня на столе, на моем на моем рабочем месте стоит икона православная. Конечно же, многие спрашивают меня, что это такое, почему она у меня, что это значит, потому что многие даже вообще никогда в жизни не видели икону австралийца. Вот, и многие заинтересованы и рассказывают открыто о своей вере. Кто-то говорит, что Христос мой герой, какие-то такие вот разные восприятия Христа. А кто-то, наоборот, замыкается, кто-то даже уходит от разговора, когда спрашиваешь, почему у него крест, как мне казалось бы, это может быть общая тема для разговора, но как-то наоборот. То есть абсолютно разные, мне кажется, это зависит от воспитания, потому что общество австралийское настолько разноплановое, что и у людей совершенно разный менталитет, совершенно разный взгляд на религию. Вот, поэтому... Но вообще в обществе как есть такая традиция, но есть такое мнение, что это религия одна из тем, о которой не принято говорить. Но это не так на самом деле, все по-разному. Некоторые люди сами начинают разговор о вере первыми.
Что за икона у вас на столе стоит?
Иконочка у меня стоит просто складень, такая дорожная икона, там образ Богородицы и образ Христа, такая, которая складывается, небольшая иконочка. Почему именно она? Ну, просто она удобно стоит, и как-то так. Вот я считаю, что в первую очередь должен быть образ Христа. Это должна быть первая икона, которая должна быть и в доме, и в любом красном углу с иконами должен быть Христос. Потом все остальные иконы. Поэтому вот, была икона, где был Христос, вот ее я на работу и взяла.
Если продолжить разговор о вере, то нельзя не вспомнить о том, что в России принят закон о защите чувств верующих, по которому несколько людей уже реальные сроки получили. Например, те же самые Pussy Riot, я уверена, что вы про них слышали, или более местная такая история про Руслана Соколовского, это видеоблогер, который выложил на своем канале в Ютубе видео о том, как в храме он играет в покемонов. Как у вас в Австралии регулируется религиозная сфера жизни? Она вообще в какой-то настолько вот насильственной регуляции нуждается? И что будет человеку в вашей стране, если он как-то обидит имя Христа?
Это очень-очень сложный вопрос, потому что тут, с одной стороны, также будет защита верующих, да, с другой стороны, право на свободу слова, потому что государство, например, в Австралии не так давно принят закон о однополых браках, и, например, строго наказуемо, если какие-то высказывания по поводу однополых браков, однополых союзов, да, гей-сообщества. Вот этот, если такое будет, например, такой прецедент, то это будет человек будет наказан. То есть, с одной стороны, нельзя высказывать против гей-сообщества ничего, но, с другой стороны, я думаю, что если будет какое-то высказывание против религии, также против мусульман, то тоже возможно сделать прецедент и подать на это в суд. А тут вообще есть такое понятие, как harassment, когда один человек обижает другого человека, там, высказывает против его цвета кожи, его языка, его бэкграунда, его сексуальных склонностей. И особенно на работе люди знают и боятся сказать лишнее слово против другого человека, чтобы его не обидеть, потому что это наказуемо, за это могут уволить. Если на тебя пожалуются, то могут быть очень, очень печальные последствия для того, кто осторожно высказался. Поэтому в официальных условиях люди стараются быть очень аккуратным о том, что и как они говорят. Потому что, конечно же, судебная система тут хорошо развита, не так сильно, как в Америке, но все равно. И не знаешь порой, за что ты можешь быть вызван в суд, и за что можешь принести ответственность. Поэтому люди следят за тем, что и как они говорят по разным областям. Поэтому, я думаю, это распространяется и на религию в том числе.
Ваше отношение к этому какое? Вас это никак не ущемляет? Вы чувствуете себя свободной с учетом того, что вы мне вот рассказали, что вот так приходится следить буквально за каждым своим словом?
Безусловно, это заставляет быть более аккуратным в том, что и как ты говоришь. Но, с другой стороны, это придает тебе уверенность и защищенность в том, что ты не будешь обижен, или если будешь обижен, но у тебя есть защита по отношению других неосторожных высказываний. То есть мне это нравится, потому что там, где моя свобода заканчивается, там, где начинается граница другого человека. И это очень важно, потому что порой люди высказывают, даже не понимая, что они могут задеть чувства другого человека неосторожным своим высказыванием. По поводу особенно национальности в России, я знаю, что часто люди не замечают, как они обижают каким-то неосторожным названием национальности, да, то есть, это неправильно. Вот мне это нравится, что я чувствую себя защищенной, и это хорошо, да. Просто, опять же, можно высказывать свое мнение, но в очень близкой компании, там, где ты знаешь, что люди на тебя не будут обижены, что это близкие друзья, твоя семья, а все-таки работа — это рабочие отношения, и там не место устраивать демагогию политики и религии и национальности. Это не то место, это просто отвлекает от работы, задевает чувства других сотрудников, поэтому мне это нравится.
Хорошо, давайте о приятном. Вы православный блогер. Вы пишете об Австралии и о православии в Австралии. Расскажите, пожалуйста, про то, как вам идея пришла создание этого блога. И вот, кстати, в одном посте я встретила такую формулировку интересную, что Австралия бедна на святых. Так как же все-таки дела обстоят в Австралии со святыми? Может быть, есть какие-то местно чтимые святые? И вообще со святыми местами? То есть, куда православные австралийцы ездят в паломничество?
Прям святых и святых мест в Австралии нет. Австралия, я поэтому написала в своем блоге, это нищая страна. В плане святынь у нас тут просто пустыня. Да, у нас есть 3 русских православных монастыря, 2 женских, 1 мужской, но там святых пока никаких особенных нет. Есть еще несколько монастырей других национальных церквей православных. Главная святыня русского зарубежья — это Курская коренная икона Божьей Матери, которая находится, правда, не в Австралии, а находится в Америке, в Синоде, в Нью-Йорке. Но периодически, пару раз за несколько лет, ее привозят в Австралию. Чтобы можно было предложить это православным верующим, притом к ней стекаются не только русские, когда она в нашем храме, например, к нам приезжают и греки, и сербы, и, не говоря уже, конечно, уже украинцы, румыны. То есть это такая всеобщая православная мировая святыня за рубежом. Говорят, что вроде как у сербов появился, скоро появится местный святой, потому что один из старцев Сафона, серб, приехал в Австралию по одному послушанию и скоропостижно скончался в Австралии. Вот говорят, что он был старец, и сейчас готовится к его канонизации, но это пока только так, разговоры среди прихожан. То есть пока нет. Вот. Поэтому у нас такая духовная пустыня. Конечно же, когда мы приезжаем в Россию, мы чувствуем, насколько там в России благодатно. Святыня на каждом шагу, хорошо. Вот. Так что цените, кто-то живет в России, как хорошо. Вы можете в любой момент обратиться к святым, пойти в святое место, на молитвенный храм. У нас такого нет. Представляете, у нас нет чудотворных икон, потому что, на самом деле, для православия не нужно, можно также церковь существует и без чудотворных икон. То есть это лишь для нашего личного укрепления нашей веры, да, чудотворные иконы. В Австралии не сподобилось пока никакой чудотворной иконы. Да, у нас есть старинные иконы, которые были вывезены еще из Китая, то есть которые были вывезены из России в Китай, из Китая попали в Австралию, но это просто древние иконы. Не древние, старинные иконы. Есть частицы мощей, которые тот или иной священник привез из России, частица креста Господня, вот у нас была в храме вчера, она возвышенная креста Господня, маленькая частичка, песчинка от креста. То есть есть небольшие святыни, которые привезены из России, части тех или других мощей. Храму в Брисбене почти уже 100 лет, тоже такой старинный храм получается. Для России 100 лет храму это ничто, но для Австралии, которая там всего история Австралии 300 лет, да, 100-летний храм это много. Получается старинный храм. Но для нас это святыня в Брисбене, храм Николая Чудотворца. А так у нас и старцев нет, вы представляете? Говорю, Австралия, поэтому я и назвала ее в своем блоге. Это нищая страна на святыне пока. Потому что в Австралии первая вообще служба православная была проведена в 1800, по-моему, там, в начале 19 века русским священником, который был в составе делегации в Антарктику. Священник Дионисий, он первый служил литургию на берегах, православную литургию на берегах Австралии. Вот поэтому, в принципе, история православия в Австралии ей не больше 200 лет. За эти 200 лет пока никаких особенно почитаемых святынь и святых нет. Есть у католиков местные святые, есть, да, но они католические, они не православные.
Я так понимаю, что и храмовое убранство сильно отличается от того богатства, которое мы привыкли здесь в русских храмах видеть.
Ну, по-разному. Например, наш храм на Голдкосте, он совсем скромный, он такой деревенский, потому что это еще временный храм. Мы сейчас в процессе поиска земли для постоянного храма, поэтому наш временный храм – это вообще храм домовой. Он сделан в бывшем обычном жилом домике, как по российским меркам, как дача, ну, вот такие дома, где люди живут, небольшие домики. Он переделан дом под храм, вот в нем старенький алтарь из бывшего, и старый алтарь, который взят из того вот храма столетней давности Николаевского собора в Брисбене. А вот в самом соборе в Николаевском, в Брисбене, главном храме нашего штата, там как раз-таки все новенькое, привезен весь алтарь из России, заказан и установлен. Иконописцы из Петербурга к нам приезжали и расписывали храм. Забавный факт, что в храме есть в орнаменте вплетен изображение кенгуру. То есть в храме есть изображение кенгуру, потому что до всякое дыхание дохвалит Господа. Вот. Иконописцы сочли возможным в орнамент храма ввести изображение нескольких кенгуру. Вот такой забавный факт. Но в другом храме видно, что он был расписан любителем, иконописцем-любителем, и видно, что качество росписи оставляет, ну, как бы после России оно оставляет желать лучшего, потому что, ну, глаз сравнивает роспись русских храмов, как она профессионально сделана, как в Австралии, вот. Но за неимением других иконописцев, кто мог, тот и расписал. В принципе, понятно сюжет, который человек хотел изобразить. Ну, такой просто очень скромный храм. Вот поэтому, да, у нас как-то все скромнее. А если уже был сделан ремонт, то это все новое, которое вот недавно привезено из России или иконописцы из России. Вот. Хотя у нас есть один иконописец из Америки, который хорошо расписывает храмы. Он тоже расписывал в Мельбурне храм. Mm-hmm. По поводу блога, вы спросили, как пришла идея блога. Вначале это был просто мой личный аккаунт в Инстаграме, где я периодически писала мысли о православии, о Боге, о воспитании детей, вообще о семье. И один из моих друзей, воцерковленный православный верующий, у которого супруга блогер, правда, светский блогер в основном, он мне как раз-таки и подал идею, почему бы тебе не сделать аккаунт публичным, раз ты пишешь, и мне самому интересно тебя читать, я уверена, что другим интересно тебя читать, то пиши это не только для своих друзей, а пиши это для публики, которая, возможно, тоже будет тебе интересно читать. Вот, так и появился блог.
Лия, вы так увлеченно рассказываете об Австралии, но родились-то вы в России. Какую страну все-таки считаете своей родиной?
Россия. Хоть у меня и два паспорта, я являюсь гражданкой Австралии уже, и мои дети являются гражданами Австралии, но у нас есть второе гражданство. Для меня оно всегда будет первым, это Россия. И мой муж, он более русский, чем большинство людей, которых я встречала в России. Потому что У него никогда не прерывалась, хоть он родился в Австралии, никогда не прерывалась связь с родиной. Это русский язык, это вера православная, это традиции исконно русские, даже дореволюционные, которые сохранились в его семье. Это особая честь, знание чести и достоинства, о которых я читала только в книжках, как русских классиков. Поэтому, имея такого настоящего русского мужа, как ни парадоксально это звучит, моя родина остается Россия. И для австралийцев я всегда буду русской. И даже мои дети, которые родились в Австралии и на английском говорят без акцента, это их первый язык, их в школе называют русскими, и они всегда останутся русскими. И даже мой муж, который родился в Австралии, да, и, казалось бы, чисто австралиец, у него нет русского гражданства, и, наверное, никогда не будет, к сожалению, из-за русских законов. Его тоже всегда все называют русским. Поэтому мы, конечно же, русские.
А стараетесь ли вы в вашей семье сохранить какие-то русские традиции, и насколько сложно это сделать в чужой стране?
Весь секрет воспитания детей – это воспитать первого ребенка. То есть если первого ребенка, первенца, вы научили говорить по-русски более-менее, и вашей семье говорят по-русски, то остальные дети, они уже идут по цепочке. Они тянутся за первым. И так как Австралия – это очень многонациональная страна, одна треть австралийцев были рождены не в Австралии, а все остальные тоже в каком-то поколении, кроме аборигенов, их семьи переехали в Австралию, да, как правило, из Англии, то в такой многонациональной стране сохранять свою культуру достаточно просто. У нас даже есть тут праздник ежегодный в Австралии, называется День гармонии, Harmony Day. Это когда в коллективах, особенно в школах, в детских садиках и даже порой на работе, каждый приносит из своей культуры какое-то, например, национальное блюдо или одевается в национальную одежду и рассказывает своим коллегам, своим одноклассникам о своей исторической родине. Вот поэтому здесь это очень пестуется, многонациональность, многокультурность. Есть такой девиз, что мы все разные, но все мы люди. Вот у нас всех есть, у нас больше общего, чем различного. Это в этом говорится много-много раз, еще начиная с детского сада. Вот, поэтому тут очень, очень терпимое многонациональное общество, за что я так очень люблю Австралию, вот за такую терпимость. Поэтому, в принципе, несложно. У меня как-то младшие дети пытались поднять бунт и начать говорить по-английски в доме, потому что у нас в доме есть правило, мы говорим только по-русски. Приходим порог дома, мы говорим по-русски. За пределами дома, в школе и в садике, там, на детской площадке, конечно, можно говорить по-английски, если им это так больше хочется. Вот. Но в доме только по-русски. И как-то младшие дети пытались начать говорить по-английски, но их моя старшая дочка быстро поставила на место, сказав: «Вы что? В доме только по-русски, и только попробуйте тут мне говорить по-английски». То есть у меня тут уже есть свой ревизор в семье, который всех ставит на место и напоминает о нашем правиле.
Матушка Лия, спасибо вам большое за беседу. Я напомню, что сегодня мы по телефону беседовали с матушкой Лией Парамоновой. Она живет в австралийском городе Gold Coast и ведет свой блог в социальной сети Instagram. Найти ее там можно по нику «Матушка Австралия». Ну, то есть пишем «Матушка», нижнее подчеркивание, «Австра», нижнее подчеркивание, «Лия». Ну, или просто в поисковике вбиваем «Матушка Австралия», и первая же ссылка приводит нас на ее страничку. Поэтому, если вам, так же, как и мне, стало интересно, как живут православные в других странах, можете почитать ее блог, он очень интересный, с красивыми фотографиями. Я думаю, что очень много нового о замечательной Австралии узнаете и о православии на другом берегу океана. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч на любимых волнах.